Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
И мы возвращаемся к разговору с настоятелем храма Воздвижения Креста Господня в Митине, священником Стахием Колотвиным. Я Александр Ананьев, и сегодня мы говорим о свободе и о несвободе.
Образ рабства – это рабство евреев в Египте. Да, пришел Иосиф, пришел с братьями, были на высоких должностях, а потом вот их потомки, уже многочисленный еврейский народ, он порабощается, он находится в рабстве, и рабство приводит к смерти, потому что уже потихонечку начинает истреблять, повелевают повивальным бабкам убивать младенцев, доносить о них, что как бы вот уже рабство, оно всегда ведет к смерти. Жизнь раба на плантации, ее не сравнить с жизнью плантатора не только по качеству, но и просто по ее длине. И, скорее всего, ты действительно погибнешь. Жизнь человека в ГУЛАГе, его не сравнить с жизнью человека на воле. Ты долго не проживешь. Точно и так же вот любое рабство, ограничение свободы ведет к смерти. В том числе наше, может, человек, конечно, прожить и в грехах, и там пересаживать все сердце, переливать кровь молодых там девушек, как там диктаторы или миллионеры, там поступают какие-то миллиардеры, да, и там до 100 лет доживать, но все равно душа-то вот в рабстве находится, и как раз, чтобы нам это было понятно, Господь проводит это через такие исторические моменты, и вот оказывается, иудеи в рабстве в Египте, и они готовлены к истреблению, но Господь их освобождает. Но мы видим, что иногда те освободили, а человек все равно привык быть рабом. И вот иудеи идут по пустыне и говорят: ой, как хорошо нам было в рабстве. Там же были свиные котлы, это еще причем свинина, уже как бы нечистое животное. Вот как нам хорошо питались. Да, там, может, мы блоки для пирамид таскали, да, нас убивали. Но зато кушать было-то вкусно. Вкусно вот как-то было. Вот эта лагерная похлебка, как человек, который отсидел там 10 лет, он вышел, он уже привык, что да, он его худо-бедно, но накормит как-то. Да, худо-бедно, у него есть крыша над головой, а тут тебе надо трудиться, тут тебе надо проявлять. И человек очень часто не социализированный, он берет и снова там просто что-то пустяковое крадет, лишь бы снова в тюрьму вернуться. Да, вот наш современный пример, что нам пример ветхозаветный 3000-летней давности. Потому что свобода – это вот такая тоже тяжесть, которой надо еще уметь ей воспользоваться, вот этой свободой. Или люди вот тоже раз там вспоминают старшее поколение, советская власть, потому что всю инициативу гасили, да, там человек начинает какое-то свое дело, ой, да, там какой-то он капитализм тут развивает, и человека берут, который там честно пытается что-то заработать, его сажают в советское время. А вот наоборот, всякая инициатива подавляется, лишь бы выполняете все, а государство о вас позаботится. И вот поэтому сейчас люди, конечно, вспоминают, да, там вот эти советские годы и тоже в чем-то голодные, в чем-то и бедные, именно потому что вот за нас кто-то что-то там решил, да, что вот не нужно там думать, куда пенсию направлять, какие-то пенсионные накопления, в заводской кассе она худо-бедно накопится, потом завод будет выплачивать нам, да, то есть вот все лишь бы эту свою свободу отдать, а при этом тоже частичка свободы, охота взять свободу частично, то есть взять преимущество, права свободы, но не взять обязанности свободы, никогда так не получится, либо ты свободу берешь целиком, и пусть она у тебя не целиком сразу реализуется, а ты ее потихонечку осваиваешь, в нее больше укореняешь. Либо, даже если ты взял только кусочек свободы, обязательно эту ты свободу потеряешь. Она обязательно уйдет. Поэтому, и вот мы смотрим дальше, где иудейский народ, богоизбранный в Ветхом Завете, он постоянно свою свободу теряет. Потому что начинают они только идолам кланяться, сразу их приходит кто-то завоевывает. Там аммонитяне, филистимляне, все время кто-то порабощает. Раз они только покаялись, освобождаются от греха, Господь тренировочный режим, такое обретение свободы включает, говорит: так, покаялись, готовы освобождать свою душу от греха, я ваши тела освобожу от захватчиков, которые из вас деньги тянут, которые вас в рабство берут, да, освобождайтесь. И самое как бы колоссальное отступление иудейского народа привело к тому, что вавилонский царь приходит, Иерусалим разрушает, камни на камне не оставляет, и всех переселяет целый народ в рабство. То есть те, кто вот освобождены от рабства поклонения идолам, сами оказываются в рабстве идолопоклонников и возвращаются как раз в то самое Междуречье, откуда раньше их предок Авраам ушел, но при этом не в почетном положении, а наоборот в рабском состоянии. Но, как мы помним, тоже уже в Вавилоне чудеса, и вот в итоге Вавилонское царство терпит поражение от медийцев, от персов, и вот персидский царь дает свободу иудейскому народу. И при этом тоже вот одно из библейских упоминаний тоже свободы, что как раз царь Дарий говорит: вы свободны идти, и я дам бумагу, что вам никто не мешал ваш город строить, ваш храм строить. Вот вам свобода дана, свобода Богу снова поклониться. И то есть тоже вот это некоторый подарок, потому что уже сами люди не могли вот уйти из Египта, если бы не было египетских казней. Сами люди не могли уйти из Междуречья, если бы Вавилон не был свергнут Персией. Но Господь все время дает снова и снова возможность этой свободы воспользоваться. И люди приходят и тоже свою свободу находят. И в итоге могут уже потихонечку подготовиться к пришествию Христа. И вот приходит Христос и говорит: «Я вам даю больше». Вот даже вот все эти правила, тот закон, это апостол Павел об этом во многих посланиях, к Коринфянам, к Галатам, к евреям прежде всего, да, вот он пишет именно о свободе, говорит, что Христос принес нам свободу куда больше, потому что Христос и пришел и эту свободу реализовал через ту жертву, которую не смог, еще не было силы у Авраама, своего сына, принести ради свободы, а Бог нам дает свободу через пришествие Христа. Иногда тоже возникает вопрос, а зачем Христос-то вот приходил, зачем Сыну Божию, почему Господь не мог щелкнуть пальцами, и люди опять в рай пошли. Это бы не был свободный выбор человека, потому что его сделал не человек, а его сделал Бог. Для того, чтобы человек выбрал Бога, ему нужны силы, которых не было, как мы помним, даже у Адама, совершенного человека, который почти 1000 лет прожил, настолько в нем вот эти божественные силы жизни сохранялись даже после грехопадения. Поэтому для того, чтобы полностью выбрать свободу, свободу вечности, то есть вечности свободу сохранять в Царстве Небесном вместе с Богом, ею наслаждаться, нужны силы чрезвычайные, которые у человека нет, которые есть только у Бога. Это вот одна проблема. А как, ну, если только Бог может выбрать свободу, то как же он это за человека сделает? Если он за человека сделает выбор в сторону свободы, то Бог человека, получается, поработит. И единственная возможность – это вот как раз чудесное воплощение, когда Бог становится человеком. Христос – истинный Бог и истинный человек. Почему вот на протяжении истории Вселенских соборов кажется, ой, вот это все, это, ну, как бы интересно исторически, ой, это ереси, и сейчас даже, порой даже от священников можно услышать, все это чепуха, это вот там монофизиты, монофилиты, вот люди из-за политики, это не политика. Потому что действительно обсуждался очень важный вопрос. Обсуждался вопрос, свободны мы или нет. И эта свобода реализуется только именно в той соединении. Соединение в Бога и человека в личности Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа. В том числе и 6-й Вселенский Собор очень важен, где ересь монофилитства, единой воли, что вот в этом Бога-человеке Христе, что в нем, как еретики говорили, только одна божественная воля. И святые отцы, Максим Исповедник, ему недаром срубили 82-летнему старику правую руку, язык, чтобы он ничего написать, не сказать не смог, потому что и отправили тоже в рабство уже там на далекий север, в грузинские края, это для нас, конечно, это юг, тепло, а так, конечно, из Средиземноморья это уже как-то все очень сурово. Почему? Потому что он говорит, нет, если даже во Христе не было полноценной человеческой воли, это уже порабощение. А то, что Бог человек Христос, почему мы Христа любим, почему мы читаем Евангелие, почему мы стараемся в богословии разобраться, потому что мы видим тут ключик к нашей свободе. К этой свободе мы идем и можем ее прийти только через Христа, который имел божественные силы, чтобы эту свободу выбрать, и имел полную человеческую природу, человеческую душу, человеческое тело, человеческую волю. Во всем был подобен нам, кроме греха, потому что грех ограничивает свободу. И поэтому он, как человек, выбирает для нас свободу и вечную жизнь. Тут, опять же, можно спросить, ну, то есть, вот раз за нас выбрал, а может, я не хочу свободу. А вот тут как раз все проще, потому что Господь, он дает нам возможность свободу обрести. Спасение Христа его, оно всем дано. Вот, то есть, абсолютно все люди на земле, Господь перед вознесением на небеса говорит апостолам, идите, проповедуйте даже до конца земли. Да, вот что Царствие Небесное приблизилось, что спасение Божие есть, что смерть сокрушена, что вы свободны от всего, даже от смерти свободны, от неизбежной смерти свободны. Все это у вас есть. Абсолютно любой человек, ему предуготована свобода вместе с Богом. Свобода царская. Царствовать в Царстве Небесном, соцарствовать вместе со Христом, стать сонаследником Царствия Небесного. Взять и стать братом по крови и плоти, плоти, через причастие самого Христа. Вот причастие, когда мы причащаемся, кажется, ой, причащаемся, там и попаститься, и помолиться, каких-то грехов тяжелых совершать нельзя. А если какие-то слабые совершил, надо перед этим там покаяться. Вот это что же вроде ограничение свободы? Так нет. Тебе дается, тебе побратимым становится царь неба и земли. Говорит, да, мы с тобой одной крови, мы с тобой вместе будем свободны в Царстве Небесном. Хочешь, приходи, бери, это свобода. Сколько хочешь, сколько угодно. Эта свобода тебе дана. И человек идет к Христу, но тоже, если ты хочешь взойти на царский трон и свободно править, то тебе начало надо взять и цепь отцепить. Поэтому, когда человек говорит, не, я бы вот, в принципе, мне охота быть свободным. Ну, вот ошибка современного протестантизма, да, что вот, да, вот надо вот такое свободное христианство, чтобы можно было и противоестественные грехи, и блудить, и там какие-то нетрадиционные отношения, да и, в принципе, все там неважно, вот лишь бы я верю в Бога, и, в принципе, я вот там свободен, неважно, что я делаю. Нет, ну это как рабу говорят, хочешь стать царем, иди становись царем. А раб говорит, не, я хочу стать царем, но вот я как прикован к столбу за шею и должен там жернов крутить, пока не умру. Вот я не хочу этого бросать, да, не получится. Вот попробуй приковать себя к чему-то и хоть до магазина дойти. Возьми дома цепь велосипедную, прикуй себя к батарее отопления и попробуй до ближайшего продуктового магазина сходить. Будет у тебя свобода дойти? Да не будет. А как же ты думаешь взять с тяжелейшими грехами или с легкими грехами, то есть не цепью могучей, а просто маленькой какой-то цепочкой, как же ты думаешь дойти до свободы со Христом? Не получится, потому что возможность выбрать свободу через веру, она все-таки ее еще нужно реализовывать. Именно поэтому апостол Иаков говорит в своем послании, что вера без дел мертва, потому что тоже, вот как апостол Павел говорит, что бесы веруют и трепещут. У них вера, у них знание, что источник свободы – Бог, у бесов есть, а реализации этой свободы нет. Поэтому реализовать свою свободу по-настоящему, свободу от страстей, от греха, от смерти, мы можем только во Христе. Для этого его надо узнавать. Наша свобода, она, опять же, можно сказать, нам дана авансом, мы ее не заслуживаем. То есть, вот как вспоминаем притчу о двух должниках, что один человек был должен, там, ну, как современным языком сказать, там, $1 000 000 он должен другому, вот правителю. И у него ничего нет, и он должен в долговой яме сидеть. А правитель ему говорит, все, я тебе прощаю, иди. А тот идет и другому своему взаимодавцу, ну, просто там 50 рублей не хочет простить. Да, и, конечно, это уже берет, узнает об этом правитель и говорит, не, у тебя нет свободы, ты не умеешь ей распоряжаться. Ты берешь, хочешь какого-то другого человека поработить, который тебе пустяк должен. Апостол Павел говорит, помните, что вы куплены дорогой ценой. За вас Бог пролил свою кровь на кресте. Собственно, вот когда мы носим на себе крестик – это не смысл, ой, надо там взять крест, идти на Голгофу, мы там как рабы умрем, нас там распнут и так далее. Нет, крест – это, можно сказать, вот такой универсальный пропуск, который показывает, наконец, бесы приходят и говорят, так, мы на тебя накладываем страсти, давай ты греши, нам служи. А говорю, нет, меня, Господи, огради мне силы честно животворящего креста. Да, крест берут над могилой и устанавливают, что это, чтобы там придавить, чтобы человек не вылез. Нет, это наоборот знак того. Вот этот человек освобожден, он христианин. Он умер для того, чтобы воскреснуть и жить вечно с Богом, потому что вот Господь и этого человека тоже искупил, и поэтому на его могилке крест стоит, и ничего страшного. Да, и крест становится на храме, то есть вот тоже вроде что это символ пыток какой-то, почему он на самой вершине стоит, так нет, потому что как раз к небу, к абсолютной свободе в жизни вечной тоже именно крест нас ведет. Тут опять же, почему, когда человек начинает только церковную жизнь, ему очень важно разобраться с какими-то церковными правилами. То есть человек, правда, приходит в храм, и ему важнее вот вопросы от людей, которые еще слабо воцерковлены, они как раз связаны, ой, батюшка, как там попаститься, как там помолиться, вот как там, а можно ли, если то-то, то то-то, то есть о каких-то правилах. А когда человек уже долгие годы живет в церкви, и он уже понимает, что спокойно, и даже без священника может разобраться, что он пришел там, например, к дню рождения, рождения друга в постный день и спокойно кушает тортик, который его друг угостил, и даже не думает, что он пост нарушает. Да, конечно, он это может вывести из апостола Павла, из чтения, но это на самом деле дух христианства в этом есть. И апостолу Павлу, их сам Христос, по сути, если мы вспомним его исцеление в субботу, почему Господь не мог в другой день исцелять людей? Так он показывает, все вот действительно какие-то заповеди Ветхого Завета, которые уже Господь их не отменил, он их исполнил, они уже выполнены, уже их не нужно делать, уже не нужно там взять, как по-иудейски хранить субботу, уже не нужно какие-то там жертвы, очищения приносить, каких-то там овечек заколоть там, или птичек заколоть, потому что сам Господь себе принес жертву.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Мы продолжаем разговор о том, что такое свобода и что такое несвобода, с настоятелем храма Воздвижения Креста Господня в Митине, священником Стахием Колотвиным.
И апостол Павел, собственно, говорит, свобода, она самая главная любви. Вот я сейчас не вспомню, откуда именно эти слова, но действительно вот есть, где апостол Павел берет, ну, легко там найти, просто забивайте «Библия, свобода, любовь», и выйдет эта цитата из апостола Павла в интернете, что действительно любовь, Бог – это любовь, и поэтому мы, не зная Бога, как мы найдем настоящую свободу, только узнавая Бога. А как мы к Нему приблизимся? Приблизимся через любовь, потому что свободу можно только в любви. И вот как раз эта заповедь, в которой весь закон и все пророки, а то есть все правила по сохранению и обретению достижения свободы, она реализуется в любви. Господь, мы же все-таки свободу поступаем как Христос, как Бог. А Бог пришел и за нас пострадал по любви. Как же Он эту свободу мог реализовать? А Бог реализует эту свободу, потому что вот нет больше той любви, как сам Господь тоже говорит, как положить душу свою за други своя. И Господь это делает. И это максимальная свобода. И человек, который берет его там во время Великой Отечественной войны грудью на амбразуру ложится, дзот закрывает, пулеметное гнездо, он максимально свободен. Да, то есть он выбрал вот этот свободный путь, и этот путь его, возможно, даже там человеку уже с советских лет воспитания, там ничего не знающего толком о Боге, кроме какой-то пропаганды безбожной, коммунистической, что этот путь человека в Царствие Небесное переведет, скорее всего, потому что он пожертвовал собой. Он пожертвовал собой, как сделал Христос. Именно поэтому и мы... Когда мы ищем свободу, потому что иногда там вот бывает, там человек прожил много лет в браке, ему охота, ой, что-то мне опостылила жена, и опостылила семья, вот я хочу свободы, свободы, потому что это тут какой-то быт, это все вот тут скучно, это все тут неприятно, а вот это свобода. Нет, свобода, она только в любви, в жертве, потому что остальное это лишь мираж свободы. Тоже, если ты решил, вот я взял и полетел в космос на космолете, и я вот свободен. А раз я свободен, вот я уже в невесомости. Ну все, что я сижу в корабле? Взял там и открыл дверь из корабля, и тебя сразу в вакуум разорвал. Ну или нет, ты взял, не-не-не, ну чуть-чуть свободу, но чуть-чуть мы ее чем-то ограничим. Да, ты, да, взял человека, открыл в скафандре, вышел в невесомость. Ну и вышел, потом воздух в скафандре закончился, ну все, мучительно умер. То есть нельзя отказаться взять и найти свободу, полностью отказавшись от тех вот самых правил по сохранению свободы, от этих заповедей. Точно так же, как нельзя сохранить свою жизнь, если ты признаешь какие-то там, да, часть законов природы, часть законов физики, часть законов биологии, часть законов медицины, которые вот на фоне эпидемии там наша жизнь сохраняет. Да? Невозможно. Либо ты берешь, и чем ты бдительнее к этим ограничениям относишься, тем тебе легче действительно свою свободу сохранять. Господь нам через апостола Павла постоянно возвещает, и сам Господь говорит, что я вот милости хочу, а не жертвы. Задача всех этих правил для того, чтобы милость и любовь к окружающим приносить. Чем ты больше бережешь свободу другого человека, тем больше свободы у тебя. Потому что, ну, например, берут и людей вокруг в рабство обращают. А ты так думаешь, ну, меня пока это не коснулось, поэтому, ну, ничего страшного. Наоборот, вот если я там по поводу рабства как-то там буду поднимать свой голос, что не годится там в рабство людей обращать, то и меня, наверное, рабом сделают. Ой, я в стороне посижу. Нет. А вот рабство раз, ну, легализовали, все можно там рабство, все можно крепостное право там какое-то вернуть. И все, человек, скорее всего, и ты скоро в это рабство попадешь. Поэтому и мы всегда стараемся свободу не только для себя, но и для ближнего. Потому что и вот тогда уже человек, который берет и, например, тоже там думает, вот сейчас я свободу от семьи, от семейных обязательств, думает так, а как будет реализована свобода моей жены, которая там с детьми останется, да, в чем ее свобода будет проявление, будет ли это свобода или нет, и уже понимаешь, что нет, на самом деле ты не к свободе идешь, ты идешь наоборот к некоторому порабощению, идешь к некоторому тупику, к которому вернуться будет тяжелее, тоже, или там человек думает, вот я скован, так я бедный, несчастный, дай-ка я что-нибудь украду, там, неважно, там, сейф взломаю, из бюджета украду, там, что-нибудь распилю, вот это мне там свободы больше принесет. Так нет, это все, ты поработился уже, и тебя, и уже какие-то и подельники, и обязательства, и собственные там совести уже как-то и никому и не скажешь, вот, какие-то проблемы будут, а если скажешь, что там, ну, просто физическую свободу потеряешь, будешь там в тюрьме находиться, что это свободу ты, наоборот, через грех только потеряешь. Тут, опять же, вот как мы, если вернуться к ограничениям карантина, что там карантин, что там даже сидение дома, а если вот человек берет, его сажают в тюрьму, причем или там сажают, ну, в сталинские какие-то тюрьмы, в смысле не за преступление, а просто несправедливо, или за веру. Вот, но человеческая свобода, она не ограничена телом. Понятное дело, когда человек, его заковывают в кандалы, когда его обращают в телесное рабство, когда его сажают в тюрьму, заслуженно или полностью несправедливо, действительно его свобода ограничена. И действительно человек состоит из души и тела, и пока тело не свободно, душе сложнее свободу сохранить. Тем не менее, христианин остается свободным, даже когда он целиком телесно находится под заключением. Потому что душа его свободна от греха, потому что вот эта свобода, нет, точнее, вот эта не свобода телесная, которая есть, она сохраняет, она, ну, недолго продлится. Потому что, ну вот все равно ты умер, причем даже, может, быстро умер, тебя расстреляли там в Бутово и закопали, да, что вот ты берешь, умираешь, на самом деле все, ты свободен. Телесная несвобода закончилась. А куда печальнее, если у тебя не свобода духовная, если у тебя порабощена душа страстями. Собственно, по такому пониманию церковному, что же происходит с душой человека усопшего после физической смерти, но до страшного суда в конце времен. Но что тоже человек, вот грешник, он в ад не попадает, ад в конце времен, это Господь на страшном суде решит. А пока что, по сути, почему грешнику тяжело после смерти? Потому что страсти тебя тянут, а реализовать ты не можешь. Ты не можешь свою несвободу, ты не можешь в своем порабощении, ты не можешь даже кандалы на себя застегнуть грехов. Да, тебя там тянет алкоголика выпить, а не можешь, тянет блудника поблудить, душа раздирается от этого, а ты не можешь ни покаяться, ни освободиться, потому что страсти ты за свою жизнь земную возрастил в душе, и не можешь при этом эту страсть реализовать, и поэтому тяжело, и поэтому вот единственное, что мы там молимся за своих усопших близких, в том числе не только, когда они нам благодеяние творили, а в том числе и наоборот, когда они нам только мешали, когда они нас обижали или кому-то другому, мы знаем, что они какие-то злые дела делали, мы искренне молимся, потому что знаем, сейчас это их порабощает. Потому что душа наша бессмертна, и если чем-то мы ее поработили, то для ней будет тяжело. Если телесное какое-то ограничение, рабство там, например, у человека там инвалидность, паралич, да, и он действительно заперт в своем теле, закончит это. Рабство ты в долговых обязательствах, ты там без жилья, да, там без работы и так далее, закончится. Это тоже не будет ограничений. Да, там рабство, что тебя там все оболгали, никто с тобой не дружит, ты не можешь с кем-то пообщаться, ничего, это тоже все закончится. Что это все временно. А вот если у тебя душа во грехах, то от этого рабства надо быстрее бежать, освобождаться. И приходишь на исповедь и говоришь: «Дух Святой», потому что тоже важны очень слова апостола Павла под конец нашей беседы, вспоминая, что там, где Дух Господень, там свобода, в одном из посланий апостольских. И вот мы действительно приходим, где же нам свободу найти? Идем на исповедь и говорим: «Дух Господень, приди, всерисевны, да, очисти меня от всяких скверны». Да, там каемся в грехах и берем, освобождаемся от греха. Находим свою свободу со Христом. И вот эту свободу, конечно, можно найти только во Христе. Поэтому абсолютная свобода, она, конечно, доступна только христианину. Но каждый человек, который хотя бы вот даже не знающий Христа, но ему вот голос ангела-хранителя, голос совести ему подсказывает, в каком направлении двигаться, чем он больше приближается к нему, прислушивается к каким-то вот словам Христа, даже не зная их, чем он больше может свою свободу реализовать, а и через свободу счастья достигнуть.
У меня есть хороший друг, очень успешный бизнесмен. Человек, известный тем, что он мгновенно принимает правильное решение. Однажды его спросили: Это прямо стало такой притчей в наших кругах. Скажите, Александр, его тоже зовут Александр, а как вы так быстро принимаете правильное решение? На что он пожал плечами и говорит: друзья, ну нет никакого решения, нет никакого выбора. Ручей, стекающий с горы, не принимает решение течь ему налево или направо. Есть единственный вариант. И есть единственно правильное решение. И я его принимаю. Я понимаю, почему вот это вот в этом смысле нет выбора, но я не понимаю, почему, опять возвращаясь к началу нашего разговора, Адам и Ева приняли такое решение. Ведь есть же еще и психологическая теория того же Фрейда, которая мне не близка, но понятна, что все происходящее с нами там в детстве формирует наш характер, личность, определяет всю нашу жизнь и наши решения. То есть что-то это решение определяло, но вот что, почему в нас заложено вот это стремление к несвободе?
Ну, оно не заложено, оно, надо понимать, оно приобретено, оно чуждо нам, и как если у нас завелись в там, желудочно-кишечном тракте какие-то червячки, и даже если мы их вытащить оттуда не можем, как многие жители Африки, у них нет просто и медикаментов таких, да, и вынуждены жить вместе с ними, их питать, тем не менее, они остаются нам чуждыми. Более того, там могут у человека его собственные зубы выпасть от болезней, а паразиты в желудке сохранятся. То есть даже то, что в нас сильно зацепляется, это не обязательно наше. В том числе вот это стремление к несвободе, вот это порабощение греху, вот это сковывание своего выбора, это чуждое. Это нам чуждо, хотя это действительно сильно в нас сцепилось. На самом деле тут нет некоторого противоречия, потому что там друг берет и принимает, то есть у него, можно сказать, есть свою свободу. Вот в бизнесе он действительно реализует лучшим образом. Но надо понимать, что свобода, она должна быть абсолютной, всецелой. Что христианин не может согласиться, что только вот ему лукаво говорит: хочешь свободу, у тебя в бизнесе будет, будешь всегда верно все принимать, а во всем остальном нет, ты мне подчинишь. Нет. Если уж свободу выбирать, то выбирать целиком. И действительно, решение единственное правильное, в том числе из ну, вот, того же Фрейда вспомнили. Да, вот так детство сложилось, так-то вот такие-то, не обязательно где-то хорошо, где-то плохо, заложились какие-то интересы, стремления, какие-то черты характера наследственные. И поэтому ты, твой путь к свободе, твой путь ко Христу, он тоже будет узкий, будет единственно правильный, но он все равно будет абсолютно уникальный. Для одного у него, одного человека один характер, одни склонности, одни стремления. И он хочет действительно ко Христу идти монашеским путем. У другого совсем по-другому как-то все это скомпоновалось. Наследственность, воспитание, личное стремление. Он, наоборот, жениться хочет. Третий человек не монашеский, не путь не семейный выбирает, а в миру трудится, тоже заботится о ближних, ближнем, служит науке, служит. И тоже этот путь его ведет ко Христу. В том-то и дело, что Господь, уникальность этого дара свободы, что вот где бы ты ни оказался, всегда это к Богу приводит. Это вот как тоже в каких-то и в сказках, и фантастических каких-то уже произведениях, что если у тебя есть какое-то колечко, ты там взял его, одел, и ты обязательно в каком-то спасительном месте очутился. Точно так же человек, неважно, какой он живет, в первом веке, 21 веке, 121 веке, неважно, он там богатый или бедный, неважно, у него хорошее здоровье или плохое, неважно, его там били в детстве родители и там унижали одноклассники, или наоборот, он был разбалован, но и до нельзя, или наоборот, что-то среднее все-таки было и более здоровое детство какое-то. В любом случае, Господь все равно путь свободы дает. И как вот действительно хороший пример с ручейком, он все равно стечет и должен впасть в океан. И он найдет свой путь. И в океан стекает тысячи и миллионы ручейков. Так и каждый из нас может своим собственным уникальным путем, который другой ручеек не втечет, за исключением того, что если ты берешь и там с кем-то объединяешь свою жизнь в каких-то трудах, твой там соратник, твой коллега по работе, ну или прежде всего там муж и жена находят вот какое-то общее течение ручейка с какого-то определенного момента. Все эти ручейки текут в океан и действительно текут в свободе. И самое нелогичное только здесь это взять, когда ручеек говорит: нет, не хочу. И он берет и старается в этот океан и не утечь. Тогда он свое предназначение не выполняет. Тогда вот ручеек не создан свободно. А мы как раз тот самый ручеек, который абсолютно свободен, которому логично течь в океан, логично течь своим собственным путем через камни, через трясины, через болота и все равно этого океана, достигать океана божественной любви. Но у нас, поскольку есть свобода, то действительно мы, в отличие от ручейка, можем остановиться. Поэтому, дорогие братья и сестры, не останавливайтесь. Ищите какие-то камни, болота, какие-нибудь там стады слонов, которые хотят выпить воды из вашего ручейка, они встретятся на вашем пути, все равно теките вперед, потеките к свободе, ко Христу, к его океану божественной любви.
И остерегайтесь бобров. Спасибо вам большое, отец Тахий. Потрясающий получился разговор с настоятелем храма Воздвижения Креста Господня в Митине, священником Стахием Клотвиным. Спасибо вам.
До свидания.
Всего доброго. Я Александр Ананьев. Вернуться к разговору можно на нашем сайте radiovera.ru. До новых встреч.
Светлый вечер. На радио «Вера».